Все дорогие братья и сестры, молодежь, я думаю, что мы все радуемся, что у нас сегодня такой день, и возможность такую мы имеем, собраны здесь, в этом доме, для такого совместного общения. Мы очень радуемся тому, мы, братья, что молодежи много, вот с разных мест приехали, очень много братьев, очень много сестер. И те братья, которые сидят здесь сзади меня, это не все проповедники, которые сегодня здесь присутствуют. Здесь проповедников намного больше. Здесь хор поет, оркестр есть, народные инструменты и духовые оркестры. До обеда один оркестр будет играть, а после обеда предложено другому оркестру духовому играть. Вот так, братья и сестры, молодежь, мы в таком изобилии, или имеем такое изобилие по милости Бога. Я все это увидев, услышав об этом, вспомнил, как мы однажды с одним братом, он тоже служитель, был у меня проездом, немного времени в гостях, и вот он с Дальнего Востока и был у нас на собрании, тоже церковь у нас в городе большая, тоже есть хор, молодежи много, братьев-проповедников, а он говорит о себе, что у них группа маленькая, несколько проповедников, и проповедники молодые, и не всегда готовы к собранию. И вот он говорит, бывает иногда так, ну он говорит, что скучно порой и тоскливо бывает от этого. И говорит, порой прихожу на собрание, и служение проходит в таком порядке. Помолюсь, начинаю собрание, споем гимн после молитвы, а потом я, говорит, выхожу и проповедую. Говорю, братья и сестры, в начале собрания выслушаем слово. Сказал проповедь, пригласил к молитве, помолились. Потом, говорит, если есть стихи, пение еще несколько. А потом, говорит, опять выхожу и говорю, братья и сестры, в продолжении собрания выслушаем слово. Скажет в продолжении собрания слова, а потом еще несколько гимнов, а потом выходит и говорит, братья и сестры, в заключении собрания выслушаем слово. Вот такие богослужения есть. И мы, братья и сестры, имея такое изобилие благодати Божией, должны быть довольны и благодарны Господу за то, что Он нам дает. Еще такую мысль хотел сказать, друзья. Когда мы собираемся в таком количестве, молодежь, очень часто можно услышать такое требование или желание молодежи, чтобы молодежное общение прошло интересно, чтобы услышать что-нибудь новое. И братья, которые готовятся к молодежному общению, те, которые должны участвовать в молодежном общении, действительно эту просьбу, желание имеют в виду. Но есть еще один такой вопрос, а что для меня интересно? Я думаю, вы все понимаете, что мы же не можем на таких молодежных общениях проводить какие-то увеселительные программы, какие-то номера. Я как-то, это было еще в мои школьные годы, отец у меня спрашивает, ну, у него такие планы были с матерью, и он у меня спросил, в Москву хочешь поехать в гости к моему другу? Ну, конечно, хочу. Почему бы я отказался в Москву поехать, когда я еще школьник и не был там ни разу? Ну, это верующий тоже, брат-служитель церкви баптистской. И он говорит, к нему в гости поедем. Приехали мы к ним, принимали они нас хорошо. И как-то в один день вечером, когда должен был быть ужин, накрыли на стол, хороший стол, все в изобилии, продукты, питание хорошее. И вот перед тем, как помолиться, он пожелал, брат этот, у кого мы были в гостях, он пожелал прочитать слово. И мне тоже было это интересно все. Вот, он взял Библию и из своей комнаты, из своего рабочего кабинета, он вынес деревянный стульчик. У меня мысль работает интересно, Библия и стульчик. Зачем он поставил этот стульчик на стол рядом и читает слово. Псалом 118, стих 71. И там такие слова. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Прочитал и начал объяснять смысл страданий. И вот он говорит, я с собой стульчик, вот я принес показать его вам. Это, говорит, не простое дерево, а он был изготовлен из, ну, срез дерева, ствола дерева, такой сантиметров 5-6, и ножки к нему были приделаны деревянные. И он сказал название, я не запомнил название этого дерева, давно это очень было. И он говорит, это дерево непростое, оно растет высоко в горах. И оно пропускает через себя и лютые морозы, и ураганные ветры, и сильные ветры, и дожди. И в результате этого, и все же в таких условиях оно вырастает, достигает определенной высоты. И в таких условиях живя, естественно, оно очень крепкое, ценное дерево. И вот он показывал так его текстуру этого дерева, немножко объяснял, интересно мне было. И вот он потом объяснил, говорит, вот так и страдания в жизни человека, когда христианин проходит через страдания, они к его благу, они делают его крепким, твердым в истине. Братья и сестры, я когда вот это все слышал, мне тоже было интересно, я запомнил это до сегодняшнего дня, представляя себе эту комнату и картину, и как брат это объяснял. И даже когда мне исполнилось 17 лет, я принял крещение водное, и почти сразу братья стали привлекать меня к служению проповеди. Одна из первых проповедей была на этот стих, Псалом 118, стих 71. Вот. Братья и сестры, я хотел сказать перед тем, как прочитать слово для нашего назидания, о том, что мы ожидаем или что для нас интересно. И как я уже этот пример привел, интересно для нас должно быть и желанно эта заповедь Божья. И тема молодежного общения, да будет совершен Божий человек, мысли такие мы слышим, чтобы нам стремиться к совершенству. И Давид в псалмах говорит такие слова: «Я видел предел всякого совершенства». То есть всяким достижением человеческим есть предел. И он продолжает: «А твоя заповедь безмерно обширна». Вот это, братья и сестры, молодежь, мне хотелось бы пожелать вам, чтобы это было для нас интересно. Чтобы в заповедь Божью мы вникали, углублялись, понимали ее и по заповеди Божьей жили. Я прочитаю знакомые слова из послания к Ефесянам, глава 3, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Братья и сестры, и молодежь, эти слова в свое время сказал апостол Павел, неоднократно быв узником. Узником он был не за преступления, не за грабежи, разбои, убийства. Он был узником за то, что проповедовал Евангелие. Он проповедовал Евангелие и возвещал, что спасение от иудеев, спасение для иудеев, но и не только. И вот за это небольшое и не только для иудеев, а еще и для язычников, за это иудеи хотели его истребить, хотели его убить. И когда он находился в узах, те церкви, которые он образовал, где он бывал, языческие церкви, они беспокоились о нем, они любили его. Они слышали слово, которое он им проповедовал, приняли это слово. И когда он был в узах, они переживали о нем. И находясь в узах, из уз он писал им письма, послания, в которых говорил, что все на своих местах. Все так и должно быть. Я узник, и я радуюсь этим узам. И в этих посланиях видно, что он не был подавлен, не был смущен духом, он оставался бодрым в этих условиях. И еще ободрял и других. И вот здесь в этом послании, которое он пишет к верующим в Ефесе, он говорит, что он молится за них. Понятно, друзья, что молится он одному живому и истинному Богу. Больше молиться некому. Он и не мечтал ни о ком другом. Он знал, познал одного единого, истинного, живого Бога. Ему он говорил обо всем. И он говорит так, что он молится за них. И он говорит и о содержании своей молитвы, о чем он молится. Он молится за них о том, чтобы во внутреннем человеке они возрастали. Чтобы верующие не просто внешне выглядели, как христиане, как верующие. Иногда посмотришь, действительно, человек кажется искренний христианин. Внешне так ведет себя. Говорит по-христиански, собрание посещает как христианин. Ну а по своей сути, по своему внутреннему содержанию, по образу мыслей своих, он искренний лжец. И понятно, что Бога это не удовлетворяет. И апостол Павел тоже не хотел, чтобы были такие церкви, чтобы верующие так жили. И он молится о том, чтобы во внутреннем человеке они были тверды, чтобы Бог верою, Христос верою вселился в их сердца, чтобы, зная благовествование Христова, Слово Христова, учение, они этому учению верили и жизнь проводили в соответствии вот с этим Словом. Братья и сестры, я хочу такую мысль еще подчеркнуть. Одно дело, думаю так, что об этом апостол Павел тоже думал и об этом говорил. Одно дело истину принять. Для того, чтобы была возможность ее принять, ее нужно возвестить. Написано так: вера от слышания. Возвещается истина, потом истина принимается. А потом что дальше с этой истиной? Братья и сестры, апостол Павел хотел, чтобы принявшие истину в этой истине оставались. А это не так просто. Потому что враг душ человеческих, он принимает, много усилий прилагает для того, чтобы христианина от истины отвести. И это неоднократно ему удается. Удавалось, я думаю, еще и впредь удастся. И тема нашего сегодняшнего общения, наши желания и наши молитвы о том, чтобы христианская молодежь, познавшая истину, в этой истине оставалась. Истине это верила, в этой истине пребывала. Братья и сестры, молодежь, я хочу привести некоторые примеры о известных нам людях. Это библейские личности. И то, что с ними происходило, и о чем я буду говорить, происходило с ними в их жизни не тогда, когда они были пенсионерами, какими-то старыми людьми в возрасте. Это были молодые люди. И мне очень дорого снова и снова читать о них, и снова о них говорить. Для того, чтобы брать их в образец, в пример для подражания. Как они в свои молодые годы жили, чем было наполнено их сердце, какие они вели, можно сказать, такие духовные битвы, в какой борьбе, в каком деле они участвовали. Братья и сестры, первый пример или личность, на которую я хочу обратить ваше внимание, это царь израильский Давид. Давайте вместе вспомним одно такое событие в его жизни. Это первая книга царств, 20 глава. Там описывается встреча двух друзей. Давид и его друг Иоаннафан. Я уже так сказал, братья и сестры, что время, события, которые они переживали, это все было в такой, в молодом возрасте. И вот смотрите, Давид в то время уже убегал от царя израильского Саула. Царь израильский Саул хотел его убить. И я не буду подробно вспоминать всю эту историю, с чего все началось. Я думаю, что в подавляющем большинстве присутствующие здесь знают, с чего все началось. Но Давид находится в бегстве. Он убегает от израильского царя Саула. Братья и сестры, это очень тяжелое положение. Убегать не от друга и даже не от отца, а убегать от царя. У царя гораздо больше власти, силы. Он это все может сделать. И я представляю себе так, хотя вот когда я впервые читал в юности, я так себе это не представлял. Сегодня лучше это представляю, как было ему трудно. Я только коротко, друзья, напомню один момент. Я думаю, что я о нем-то уже и рассказывал во многих местах. Такой трудный для меня в моей жизни и памятный. Когда мне в армии один раз один старослужащий сказал, что я должен был для него сделать, очень нехорошее дело, низкое дело, для того, чтобы поиздеваться надо мной, на смех поставить. И он говорит: если ты это не сделаешь, то я тебя убью. Вот. И его слова были непростыми, я знал, чем это все грозит. Но это для меня были очень тяжелые дни. Я не подчинился, я не делал то, что он хотел, и не сделал. Но он до конца службы, а служба у него закончилась арестом. Вот. Он ударил ножом одного сержанта. Вот. И эти для меня дни были очень-очень тяжелые. Вот. И я не подчинился, я молился Богу, но я представляю себе, это просто сослуживец. Старше меня и по службе, и физическим возрастом, и силой физической, не сравнить его со мной, высокий, такой плотный, тренированный парень. Вот. И мне было тяжело и даже жутковато. Вот, но пережил я эти дни, трудные дни, 3 дня это все длилось, испытания. А если бы мне сказал, ну, командир части, например, или если бы в городе начальник милиции сказал мне так шепотом, что я от тебя избавлюсь, вот, я представляю себе, было бы еще труднее. А Давиду царь говорит, и не только говорит, а попытки предпринимал. Царь хотел его убить. И вот Давид, он, ну, не всегда, далеко не всегда выглядел так очень весело и бодро, как будто бы ничего ему не угрожает. Он очень много страдал, он переживал. И вот он встречается, здесь написано так, с другом, а друг его это сын царя Саула, Ионафан. Он с ним встречается, вот, и говорит ему такие слова: «Что я сделал? Что плохого или злого в моих делах, в моей жизни? И если ты что-то имеешь против меня, то лучше ты убей меня». Давид говорит Ионафану. Друзья, просто помыслите, молодые люди, друзья, встретились, и у них такой серьезный разговор. И он говорит ему: «Лучше ты убей меня, зачем ты будешь вести меня к отцу своему?» А приближалось новомесячие, и Давид должен был быть с царем Саулом за одним столом. Таков был порядок, и он-то должен был исполнить, этому подчиниться. И вот в ожидании этого дня Давид волнуется, переживает, как ему прийти и сесть за царский стол, вот, а царь хочет его убить. И он обо всем этом, о своих переживаниях, трудностях, он говорит Нафану, Ионафану. И Ионафан говорит, что нет, нет у меня против тебя ничего. Вот, и они договариваются о том, Давид предлагает ему: «Вот, если ты можешь так, отпусти меня, скажи, что я иду к родственникам своим, к брату, брат пригласил меня для жертвоприношения, вот, и мы будем там. А там, когда ты будешь, если Саул, ну, видно будет по его поведению, друзья, не хочу все так сильно подробно говорить по тексту, это немножко сложно, это надо читать, вот, но он говорит, ты увидишь по реакции отца своего, и потом извести меня». И они договорились, как этого избежать. И действительно, когда этот день наступил, они были за столом, первый день Саул ничего не сказал. Думает, ну, может быть, Давид нечист, не очистился, не пришел. На второй день он уже в гневе, смотрит, его нет. Он спрашивает у сына своего Ионафана, и у него с Ионафаном тоже очень такой серьезный и очень тяжелый разговор. Вот, друзья, смотрите, попутно я касаюсь и этой личности. Вот смотрите, он говорил, это уже когда Саул спросил у Ионафана, сына своего, где Давид, и вот что ему он отвечает. «И отвечал Ионафан Саулу: Давид выпросился у меня Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. Ионафан понял, что отец его решился убить Давида, и встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячия, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. Братья и сестры, молодежь, вот представьте себе такую ситуацию. Это молодые люди, Давид, Ионафан, вот в каких они находятся обстоятельствах, что все они переживают. Ионафан заступается за Давида, любя его, и не просто как человека. Ионафан понимал больше, и Ионафан понимал, что Давид на путях Господних. И вот он заступается, Ионафан, за Давида. Отец в гнев приходит, в ярость, копье бросает и кричит на него: «Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери своей?» Вот так он кричит, грозно кричит на своего сына. И написано так, что Ионафан вышел из-за стола в великом гневе. После этого он вышел в поле, и как они с Давидом договорились, Ионафан известил Давида о том, что отец очень раздражен, в ярости сильной и действительно хочет его убить. Они встретились на поле. Написано так, что когда они встретились, они целовали друг друга, плакали. и Иоаннафан, и Давид, и обещали друг другу быть верными в дружбе, и верность своей обещали друг другу сохранить навек. Братья и сестры, я думаю, что, может быть, когда мы рассуждаем над всем этим, могут возникнуть такие вопросы. Как же это все началось? Как оказался Давид в такой ситуации? Такие вопросы могут возникнуть. Друзья, все начиналось с простого. Знаете, даже я как скажу, я скажу так, начиналось все с того, о чем мы слышим в своей жизни сотни раз. И все же не у каждого из нас складывается так жизнь. Я не имею в виду, что каждый должен в своей жизни встретиться с таким случаем, с таким моментом, когда его хотят убить. Не обязательно. Но трудности в жизни христианина должны быть всегда. И у них есть свое начало. С чего начиналось все в жизни Давида? Друзья, с очень простого. С покорности Богу. Как это ни странно, может быть, вам странно покажется, но это не странно. Это действительно так. У Давида все начиналось со страха Божьего. Просто очень. Отец поручает ему такую ответственность небольшую. У них есть стадо. Паси, будь пастухом. И Давид пасет. Но он пасет не так, как сегодня все пастухи пасут. Да, и есть пастухи, они хорошо умеют пасти, они знают, куда вести, они знают, когда поить надо. Не в этом суть. Но Давид, когда приходит злой, или зло приходит, зверь приходит когда, Давид знает, что нужно делать. Давид уповает на Бога. Вот его отличительная особенность. Он в практике, на практике, на деле применяет то, о чем ему говорил отец его, Иисей. Иисей его этому учил, страху Божьему. Иисея учил его отец, а его отца учил еще другой отец. И это мы знаем из Священного Писания. Это были мужи веры, которые знали закон Божий, и в этот закон Божий верили. Верили и в соответствии с этим законом жили. И вот Давид, ничего не подозревая, я не думаю, что когда он начинал верить и подчиняться Богу, он уже наперед мог подумать, что вот за это упование я буду встречаться со львами или с такими царями, которые захотят меня убить. Но когда он пас, его приглашает отец, говорит, братья твои на войне, сходи посмотри, как здоровье их и как войско наше. Давид идет, и когда он туда пришел, он видит, что Голиаф выступает и сильно поносит воинство Израилева. Давид, ну отдай то, что ты принес, и возвращайся. Нет, он не может. Он страхом Божьим исполнен, он знает закон Божий, и он не может, когда он слышит, что он в поношении, и он говорит, дайте я пойду и сражусь с этим великаном. Друзья, это все не сказки, это реальность. И люди все, израильтяне, они удивлены. Юноша говорит, я пойду сражусь. Ему говорят, он воин от юности, а ты юноша. Он говорит, я пойду и сражусь. Ему, его одевают в доспехи, он их одевает, и ему в них неуютно. Он их снимает, берет 5 гладких камней из ручья и идет навстречу этого великана. Вот, друзья, с чего все начиналось. С самого простого, со страха Божьего. С верности Богу. То, что знаешь о Боге, то исполняй. И твой путь пойдет необычно. Он пойдет необычно. Он тебя куда-то приведет. Но это путь благословенный, это путь радости. И вот с этого начинал Давид. Потом, когда Давид его поразил, Голиафа, в хороводах поют, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И вот новый виток трудностей, новый виток. Но уже нет врагов, а уже от царя. И царь, который должен был бы радоваться, а он обеспокоен. Давиду, юноши, вот что поют. Ему только царства не хватает. И у него рождается такая недобрая мысль. Этого человека нужно убить. И он внушает это не только себе, и сам в этом утверждается. Он это сыну своему внушает, всему родству своему говорит. «Доколе сын Иисеев жив, не устоишь ни ты, ни царство твое. Иоаннафан, подумай, ты не будешь царем после меня, если ты не избавишься от сына Иисеева». Вот так рассуждает отец. И вот так начинается трудное или продолжается трудное или трудности в жизни Давида. Вот с чего он начинал. Иоаннафан, слава Богу, мы только так можем сказать, он не принял эти наставления отца своего. Он подружился с сыном Иисеевым. Потому что тоже все в его жизни, или почему он таким, или, ну, он таким путем пошел, почему? Потому что страх Божий для него был важнее положения, важнее царского достоинства. Покорность и подчинение Богу – это было выше. И Иоаннафан правильно разобрался. Дорогие друзья, братья, сестры, молодежь, об этом можно говорить еще много, долго продолжать описывать или пересказывать эти удивительные истории. Я хочу, друзья, вот что сказать. Давайте просто сравним себя, нашу жизнь, наши интересы, наши пути с образом мыслей и с путями этих людей. Это были не старые люди, это были молодые. И они боялись Бога и избирали такой путь. Я, друзья, вспоминаю не то, что я хочу кого-то обидеть, но думаю, что на таких молодежных общениях иногда можно поговорить и конкретно. Но у меня нет такой цели или такой мысли, чтобы кого-то из вас обидеть. Но иногда, как я уже говорю, хочется высказаться конкретно. Просто давайте себя сравним вот с этими людьми. Мы тоже так живем или нет? И как я уже говорил, может быть, мы думаем, ну как я могу дойти до таких ситуаций, чтобы меня хотели убить? Друзья, давайте будем это помнить. Все начинается со страха Божьего. С истинного, не с поддельного. С истинного страха Божьего. И вот, друзья, я вспоминаю такие моменты, когда много усилий прилагаем. Я тоже был мальчиком, школьником, и тоже не все у меня складывалось хорошо, и не был я очень послушный, я вовсе так не хочу вам это передать, чтобы вы меня таким поняли, что я очень послушный, хороший мальчик. Нет, я очень много сделал за свое время неприятностей матери своей. О чем даже и вспоминать не хочется, но это было. Вот. Но когда приближался молодежный возраст, многие мои ровесники заметили во мне серьезную перемену. И я так мыслил, или быть искренним, ну как сказать, мирским человеком, хулиганом, или быть искренним христианином. Такой двойной жизни быть не может, или так, или так. И я выбрал христианский образ жизни. Родители, я думаю, этому рады. Вот, но когда я был в молодежи, то, ну, я не могу сказать, что тоже все прям идеально было. Но мое направление уже было известно и заметно. И вот нужно сказать, что сравнительно с раннего возраста я был назначен руководителем молодежи. Мне еще не было 20 лет. Назначили в церкви, чтобы я был руководителем молодежи. И мне рассказывали иногда, что молодежь такими делами увлекается. Друзья, просто о чем я хочу сказать. Давайте будем это иметь в виду, что я выше рассказал о Давиде и Анафане, как они мыслили, как жили, и как иногда мы живем и мыслим. Что на молодежи некоторые молодые братья позволяли себе такие забавы. Я не знаю, сейчас такая игра есть или нет, пятнашки она называлась. В коробочке такой пластиковой стандартных размеров было 15 стандартных квадратиков. На них написаны цифры. Вот. Ну и лежали они в ряд 4 штуки помещаются. И 4 ряда. И если 4 на 4, 16 получается. А там 15. И одна клеточка свободная. И вот высыпаешь эти квадратики, размешал их и в разбросном порядке сложил в коробочку. И потом только один ход, одно движение. Так переставляешь и нужно выставить в порядок. Интересная игра и вовсе даже не сложная. У многих получается. Но приходят с такими коробочками на молодежные, и на молодежном играют. Это не 10 лет. Если пришли на детское, когда 5 лет или 7 лет, да, или 10 лет, ну, все кажется, куда бы ни шло, но когда 17 лет, 18 лет, мне кажется, уже стыдно приходить с пятнашками. А сегодня, может быть, не с пятнашками приходят, братья и сестры, вы поймите меня. Но я, как сказал и обещал, хотел быть конкретен. Сегодня слышу, что появляется у многих мобильная связь, телефончики. И у них есть определенные возможности, хорошие аппараты, но они хорошие тогда, когда он сильно нужен. А если он не нужен, значит он не нужен, не надо тратить деньги. Но заходит в такую функцию в этом аппаратике, где есть игры, и на молодежном играют какие-то игры. Можно при помощи этого телефончика написать сообщение любого содержания. «Я тебя люблю», «Я на тебе женюсь» или еще что-нибудь, да? Или «Давай встретимся тогда-то и тогда-то». Вот такое можно делать. Ну, я говорю, если бы это сделал 5-летний, но ему трудно телефон этот изучить. А если это делает молодежь, друзья, я вам скажу, то сердцу больно. Это не тот путь, которым вы идете или который вы избрали. Это не хороший путь, это не добрый путь. Мы тем самым говорим о нашем сердечном состоянии, о нашем духовном уровне и, может быть, не только о духовном. Просто сравните и подумайте, какие образы мы имеем на страницах Священного Писания, как эти молодые люди устраивали свою жизнь, чему отдавали силы и время. Братья и сестры, то, что я сказал, Вы все молодежь, слушайте меня, и, может быть, я больше сказал в применении к братьям. В отношении сестер тоже есть что сказать. И я еще раз говорю, акцентирую на этом. Не та цель у меня, чтобы кого-то обидеть, задеть. Но вот один образ библейский, коротко хочу напомнить. И он тоже пусть послужит добрым примером для сестер. Как нужно устраивать жизнь свою, чему нужно отдавать приоритеты. Одна маленькая израильская девочка. 4 книга Царств, в 5 главе, наверное, об этом написано, да? Когда израильтяне и сирияне воевали, сирияне взяли в плен одну маленькую израильскую девочку. Девочка – пленница. Я когда читал эту историю, думал, как могли, кажется, взрослые люди, Нейман, военачальник царя сирийского, человек уважаемый, человек очень нужный, на высоком счету у царя сирийского, Нейман. У него жена, и у него слуги, и вот в числе его слуг маленькая девочка. Ну что тебе сделала эта маленькая девочка? Неужели ты не можешь ее отпустить домой, к отцу, к матери? Что у тебя вообще за сердце, Нейман? Друзья, совсем другое сердце у этой девочки. Эта девочка, она знала Господа, живого Бога. И она могла бы тоже так рассуждать. Она помогала, служила жене Неймана. И знаете, друзья, можно как служить. Пока хозяйка не видит, можно заниматься вредительством. Но она и не занимается вредительством. Она не принимает никакие попытки к побегу. У нее таких мыслей нет. Это просто удивительная девочка. И она там, находясь, смотрит на своего господина и знает, что он болен. И он болеет неизлечимой болезнью, проказой. Впереди его ждет смерть. И больше ничего. И она так мыслит. Со стороны Священного Писания, внимательно читать это, можно прекрасно увидеть. И я не думаю, что я просто выдумываю вам то, что говорю. И она говорит так госпоже своей: в Израиле есть пророк. И если бы господин побывал у этого пророка, он снимет с него проказу. Друзья, братья, сестры, особенно подумайте, как мыслит и чем живет эта девочка. Она пленница. И она такое ему говорит. И я еще дальше хотел сказать, рассуждал так. Когда она ему это посоветовала, понимаете, здесь не хитрость проявляется. Это ее детская любовь. Такая любовь. И она даже не сказала потом госпоже, когда уже они стали даже в дорогу собираться. Это предложение они приняли. Военачальник понимает, что болезнь серьезная, он идет к царю, царь пишет ходатайственное письмо, и они собираются с деньгами, с подарками, собираются в землю израильскую. И девочка ни раньше, ни позже не сказала госпоже своей: пусть он меня возьмет с собой. Она так не сказала, что я сильно хочу домой. Она сказала, что если ты там будешь, или господин там если будет, там есть пророк, и он его вылечит. Братья и сестры, сравните образ мыслей, направление жизни вот этих людей. И загляните просто и искренно в самих себя. Я это говорю не для того, чтобы кого-то унизить, а мое желание и цель, чтобы достигнуть сердца вашего, для себя принять это к сведению и жить для Бога. Жить для Бога. Поверить этому Божьему Слову и жить для Бога. Апостол Павел говорит так: молюсь, преклоняю колено, переживает, находясь в узах, чтобы христиане в благодати Божией возрастали, приняв истину, чтобы в истине стояли, истину сохранили. Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас. Об этом можно было бы много говорить. Думаю, что понятны мысли и слово, которое к нам обращено. Пусть Господь каждого из нас благословит, направляет нас, а мы со своей стороны давайте Ему подчинимся. И если мы Ему до сих пор не подчинялись, то наша жизнь, увидите, она пойдет совершенно в другом направлении. Во славу Божию и навстречу Господу нашему Иисусу Христу в Царство Вечное. Аминь.